Сейчас мы продолжим наставления, комментарии, беседы по книге «Как быть собой чистым счастьем» Шри Рамана Махариши, философия воззрения Адвайта Веданты.
Видение подразумевает видящего, а тот не может отрицать существование себя, атмана. Нет ни мгновения, когда я, как сознание, не существует. И видящий не может оставаться отдельным от сознания. Это сознание — вечное бытие и единственное бытие. Входящий не может видеть себя сам. Но разве он отрицает свое существование, если не видит себя глазами, как в видении? Нет. Поэтому пратьякша, то есть прямое переживание, означает не видение, а бытие. Быть — значит осознать. Следовательно, «я есмь, то я есмь», и «я есмь» — это Шива. Ничто не может существовать без него. Все существует в Шиве и благодаря Шиве. Поэтому исследуйте, кто я. Погрузитесь глубоко вовнутрь и пребывайте атманом.
Женщина задавала вопрос Шри Рамана Махариши о видении Шивы и спрашивала, как к этому относиться. Рамана Махариши объясняет, что в этом мистическом опыте ценно не само видение, которое появляется и исчезает, а наблюдающее сознание, которое воспринимает это видение. И если она хочет обнаружить Шиву, ей надо смотреть не наружу, а обратить свой взор вовнутрь, в субъекта, в того, кто воспринимает Шиву. На самом деле она думает, что она видела Шиву, на самом деле Шива внутри ее собственного «я». Она есть Шива, который играет в непросветленного Шиву и который видел в видении Шиву. Но этого недвойственного Шиву предстоит обнаружить, исследуя «я есть осознавание». В этом подход Шайвачары. Если человек практикует в духе Вайшнавачары, в духе двойственности, философии Двайты или Вишишта-Двайты, то любое видение богов или чего угодно трактуется всегда в двойственности. Оно трактуется так: я, как душа, видел Шиву или видел Кришну или видел Вишну. Я получил даршин божества. Я рассматриваю определенный этот ценный опыт как благословение. В духе недвойственности такой опыт рассматривается немного иначе. Ценен не сам опыт, а опыт ценен тем, что он помогает нам обратить свой ум вовнутрь и найти того субъекта, который переживал мистическое видение божества. Я видел видение Шиву. Но кто есть я как субъект? Я должен исследовать это, если хочу по-настоящему понять, то есть Шива. И вместо того, чтобы рефлексировать на тему того, что я видел в видении, я, отсекая рефлексию, выполняю вичару, самоисследование. В процессе мистической практики у нас могут быть разнообразные духовные опыты. Очень важно, как мы относимся к духовному опыту и помогает ли духовный опыт нам углубить наше сознание Или этот духовный опыт просто развивает наши рефлексии на темы тонкого тела и тонкого мира. Вичара означает, получая духовный опыт, мы уходим от двойственного восприятия духовного опыта, исследуя субъекта, который получает этот опыт. В процессе исследования субъекта мы выходим на ахамвритти, на я-мысль. Когда исследуется я-мысль, ахамвритти, в ней обнаруживается атман. Поэтому атма-вичара – это не есть исследование себя как субъекта. Атма-вичара – это поиск Бога внутри себя как субъекта. Это богоисследование. В процессе такого исследования наше я как субъект тоже претерпевает разнообразные изменения. Например, мы обнаруживаем, что все наши мысли исходят из я-мысли, из ахамвритти, что ахамвритти – это царица всех мыслей. Когда мы исследуем ахамвритти, мы обнаруживаем, что сама по себе ахамвритти, я-мысль, иллюзорна и пустотна. Она не имеет большой ценности, кроме того, как сфокусировать наше исследовательское сознание. А в основе своей я-мысль – это пространство пустотной осознанности. И вот когда мы вышли на пространство пустотной осознанности, уже мы, можно сказать, на прямом пути к пониманию Бога. Это еще не конец, но это самое начало. Если человек не понимает, что внутри своей я-мысли он должен найти Бога, он на этом останавливается и говорит примерно следующее. «Гуру, я исследую я, но ничего там не нахожу». И в этом состоянии бессодержательной пустоты он останавливается разочарованный, потому что в я действительно ничего нет. В самой идее я самобытия не существует. Но оставаться на идее «я», на идее бессодержательной пустоты «я» есть фатальная ошибка, ведущая к состоянию пралаякала, к рождению бесформенным существом, которое не достигло освобождения и зависло между сансарой и нирваной. Двигаясь дальше в сторону от бессодержательной пустоты, мы находим верховного субъекта, парамапурушу, того, кто внутри нас является высшим познающим, высшим наблюдателем. Таким образом, самоисследование переходит в богоисследование, атмавичара переходит в брахмавичару.
Я есть это Шива. Ничто не может существовать без него. Все существует в Шиве, и благодаря Шиве. Поэтому исследуйте, кто я, погрузитесь глубоко вовнутрь и пребывайте атманом. Это Шива, как бытие. Не ожидайте повторения видений его. Какая разница между объектами, которые вы наблюдаете, и Шивой? Он одновременно и субъект, и объект. Вы не можете оставаться без Шивы, ибо всегда осознаете его здесь и сейчас. Ошибочно думать, что вы не осознавали его. Это и есть препятствие для реализации Шивы. Отбросьте также эту мысль, и реализация уже тут.
В процессе самоисследования, то есть поиска Бога внутри «я», мы проходим несколько стадий. Первая стадия называется манулая. Манулая означает прекращение мысленного диалога. Когда наш внутренний мысленный диалог на некоторое время прекращается, мы можем испытывать состояние света или состояние пустоты. Наш ум в это время растворяется. Манавая означает, я сижу в медитации Махашанти или во время концентрации, и мой ум не работает привычным образом. Я заблокировал мысли, я воспринимаю пустотное чистое осознавание. Во время переживания пустотного чистого осознавания я могу прикоснуться к своей глубинной природе. Эта природа может быть проявиться как свет, как блаженство, как непередаваемое чувство глубины вне субъекта и объекта. В любом случае, это может быть очень глубокое, величественное переживание. Однако, когда я выхожу из медитации, это глубокое величественное переживание заканчивается. Мой ум начинает двигаться, и по-прежнему все мои старые тенденции, они продолжаются. У меня есть просто память о глубоком величественном переживании. Следующий шаг. Маналая переживается на первой пхуме, первой земле мудрости. Следующий шаг, когда мы находим с помощью созерцательной практики чувство «я», «я есть», «ахам вритти», и придержимся полноты внимания к «я есть». Когда мы учимся удерживать полноту внимания к чувству «я» с утра до вечера, и нам удается выделить внутренний наблюдающий центр, и это чувство «я» держится, и оно набирает силу так, что оно начинает доминировать над мыслительной активностью. И мыслительная активность начинает растворяться. Наши рефлексии уменьшаются. Ну, например, мы что-то думаем, а затем вспоминаем, а кто это думает? Я. А кто я? Оп, и мы вернулись. Мы держим чувство «я», затем забываемся. Затем мы видим своего друга, снова начинаем думать, думать, говорить, говорить, а потом вспоминаем. А кто это думает? Я. А кто я? И вы снова возвращаетесь к самому себе. По мере практики такое вспоминание и возвращение занимает все меньше и меньше времени и становится все более и более частым. Если сначала было так, вы получили передачу от гуру, объяснение в атма-вичару, затем прошло полгода, и вы вспомнили. А кто это думает? Я. Или до следующего даршана через год, допустим. То потом вы начинаете вспоминать через день, через три дня, все чаще и чаще. И этот процесс сопровождается все меньше и меньше рефлексии, а затем он становится непрерывным. Вышла мысль, сразу кто это думает, возвращение к «я» и растворение мыслей. Затем ваш процесс всей этой вербализации, рефлексивности исчезает. Вам не надо думать, кто это думает, кто я, все эти мысленные конструкции. Вы мгновенно возвращаетесь к чувству «я» ежесекундно. Пришла мысль, вы вернулись к «я». Пришла мысль, вы вернулись к «я». Тогда мысль, едва возникнув, растворяется, если она вам не нужна. Происходит самоосвобождение мыслей. И вместо потакания мыслей вы удерживаете центр, как внутренний магнит, притягивающий все мысли. Вы осуществляете полноту внимания к ахам вритти. И это называется викальпа кшая. Викальпа означает мысли, кшая – растворение, разрушение мыслей. Мысли подобны снежинке, падающей в океан. Снежинка падает и тает, падает и тает. Но есть еще какое-то время, какой-то зазор, пока она долетит, упадет и растворится. И тот, кто может непрерывно пребывать в чувстве ахам вритти, и кто может растворять быстро свои мысли и эмоции, это признак достижения второй пхуме. Йог, достигший второй пхуме, это уже не новичок практики, а опытный садху. Он не покидает чувства «я есть» с утра до вечера, и пока он бодрствует в состоянии джаград, его созерцание не покидает, не покидается. И он может применять свое созерцание для растворения мыслей и чувств. То есть у его созерцания есть сила. И эта сила – это и есть викальпа кшая. Затем мы проходим еще более глубокие стадии. И эти стадии называются мано-наша. Мана-наша означает не просто растворяются мысли, а растворяется весь ум с его отождествлениями, с его эгоизмом и его кармой. Мана-наша указывает на состояние третьей пхуми. На стадии третьей пхуми мы не просто задаем вопрос «кто я?» и возвращаемся к атма-вичаре и растворяем мысли и эмоции. Это происходит быстро и мгновенно. Подобно тому, как мгновенно змея разматывает свои клубки. Бывает, змея собрана в клубки. Кажется, она очень запутана. Стоит ей шевельнуться, все клубки мгновенно растворяются. На стадии мана-наша наша мысль больше не является точечным состоянием наблюдателя, который мы удерживаем на второй пхуме. На третьей пхуме я-мысль разворачивается в бесконечное пространство осознавания. Она постепенно перерастает, раскрывается в пространство, подобно тому, как парашют раскрывается. И это судьбоносный момент для садху. В это время он становится бесформенным. он отрешается от своей человеческой формы как личности и эго и становится пространствоподобным, то, что называют эк-йоги Ниракар, бесформенный йогин, пребывающий в единстве всего сущего. Его точечное осознавание, как я, становится безграничным на третьей пхуме. И вместе с этим развертыванием от точечного осознавания к бесформенному пропадает его отождествление с эго, его цепляния, надежды, страхи, шаблоны ума. Вместе с этим развертыванием тоже отделяется от него. И он чувствует, что он начинает свободно парить в чистом просторе нектара осознавания. Это подобно тому, как на второй пхуме вы прыгнули с парашютом. Парашют как бы выстрелил, но он еще купол не раскрылся, и вы летите. А на третьей пхуме раскрывается купол. И вы уже парите медленно, вы уже не падаете, а вы, наслаждаясь, парите. Третья пхуми указывает на то, что вы обрели пространство созерцания. И ваш эгоизм растворяется на третьей пхуми, уступая место пространству чистой тонкой осознанности. И вот вторая пхуми называется вичарана, исследование, а третья пхуми, кто знает, как называется? Да, тануманаси, тонкий ум. Потому что вы получаете этот тонкий, всепроникающий, всеобъемлющий ум. И даже если он не набрал свою силу, вы знаете, как его поддерживать с небольшим усилием и держитесь его с утра до вечера. Это и есть тануманаси.
Отбросьте также эту мысль, и реализация уже тут, посетительница. Да, но как мне выполнить это быстрее всего? Махарши, сам ваш подход – препятствие для реализации. Может ли человек быть без Шивы? Даже сейчас он – это вы. Вопроса о времени нет. Если есть мгновение нереализации, то может возникнуть вопрос о реализации. Но так как она есть, вам невозможно быть без Шивы. Он уже реализован, всегда реализован и никогда не бывает нереализованным.
Воззрение Адвайта-Веданты, воззрение шиваизма – считать себя единым с Богом. Считать себя пребывающим в реализации прямо сейчас, не дожидаясь завтра. При этом независимо от того, есть ли реальная реализация или нет. Это реализация воззрения. Реализация воззрения напоминает веру. Мы пока еще не реализованы, но мы верим в единство с Абсолютом. Единство с Шивой. Постепенно мы начинаем привыкать к воззрению, и воззрение становится нашим созерцанием. Это мгновенный метод, большой прыжок, с помощью которого мы утверждаемся в воззрении. При этом важно не опьяняться воззрением. Воззрение, конечно, еще не дает нам реализацию. Воззрение дает нам направление реализации, но его нельзя забывать.
Отдайтесь Шиве и твердо держитесь его воли, независимо от его появления или исчезновения. Ждите его удовольствия. Если вы просите сделать желанное вам, то это уже не отдача, а приказ ему. Нельзя подчинить его себе и при этом думать, что вы уже отдались. Он знает, что является наилучшим, а также как и когда это наилучшее сделать. Все полностью оставьте ему. Ноши – его, а у вас теперь нет забот. Все ваши тревоги – на нем. Такова отдача, и это есть Бхакти. Другой путь исследуйте, для кого возникают эти вопросы. Глубоко погружайтесь в сердце и оставайтесь атманом. Один из этих двух путей открыт для устремленного. Шри Бхагаван также добавил: нет существа, которое является несознательным, и, следовательно, которое не было бы Шивой. Не только оно является Шивой, но также и все, что оно осознает или не осознает. Несмотря на это, оно думает в полнейшем невежестве, что видит Вселенную в различных формах. Но если оно воспринимает свое «я», то не сознает свою отдельность от Вселенной.
С точки зрения обыденного восприятия, все мы приехали сюда, в Одесскую область, в Ашрам. Мы собрались, гуру дает сатсанг, ученики приехали. С точки зрения Адвайта Веданты, все есть Брахман. Гуру есть Брахман. Вы тоже есть Брахман. Брахман приехал к Брахману. Брахман учит Брахмана. Брахман слышит, слушает Брахмана. Брахман поклоняется Брахману. Брахман видит Брахмана. Брахман думает о Брахмане, рассуждает. Брахман медитирует на Брахмана. Все остальное является иллюзией, которая словно накладывается на Брахмана. И эта иллюзия, накладываемая на Брахмана, является субъект, объект, восприятие, стены, дом, тела, люди, природа, Вселенная, пять элементов, все связи и отношения. Но с точки зрения Адвайты Веданты, все это просто наложение, как идея веревки, как идея змеи накладывается на веревку. Это все нереально. С точки зрения шиваизма подход немного другой. Он почти такой же, недвойственный. Шиваизм говорит, все это Шива. Шива – это активный брахман, решивший проявить Вселенную в процессе творения, поддержания, разрушения Вселенной, сокрытия и проявления своей благодати. Вселенная реальна, но эта Вселенная есть тело Шивы. Живые существа, души реальны, но они нереальны сами по себе. Они реальны, как Шива. Шива играет в живых существ, он воспринимает глазами каждого живого существа, дышит и вкушает ртами, слышит ушами каждого живого существа. Шива поклоняется сам себе, Шива учит сам себя. Когда мы слышим эти великие воззрения, это указание нам, в каком направлении двигаться, чтобы достичь освобождения. Сначала мы просто слышим эти великие воззрения и ориентируемся на них. Затем мы учимся созерцать это великое воззрение непрерывно с помощью санкальпа, атмавичары или других практик. Затем наши воззрения и созерцание соединяются. Когда воззрение и созерцание соединились, наша задача добиться того, чтобы они были с утра до вечера в течение бодрствования. Когда наше созерцание и воззрение существует в течение бодрствования, и мы не отвлекаемся, то говорят, что мы замкнули круг дня. Круг дня – это наше бодрственное состояние. Замыкание круга дня – это особенность третьей бхуми, называемой тану-манаси. Это значит, мы достигли третьей земли мудрости. Остается теперь замкнуть круг ночи до достижения начальной стадии освобождения. Замыкание круга ночи означает, наше воззрение и созерцание проникло в сновидение. Тот, кто замыкает круг ночи, достигает статуса джняни, называемый брахмавиты, четвертой земли мудрости. Кто помнит, как она называется? Да, саттвапати. Он переходит в класс существ владык саттвы, божественного лучезарного сияния. Вместо того, чтобы быть Пашу, тем, кто связан кармой, он становится Пати, владыка, господин своей кармы.
Фактически, его отдельное бытие и индивидуальности других исчезают, хотя они упорно продолжаются во всех своих формах. Шива видится как Вселенная. Но невежественный наблюдатель не видит саму эту подноготную. Подумайте о человеке, который видит только одежду, а не хлопок, из которого она сделана. Или о человеке, наблюдающем лишь изображение, движущееся по киноэкрану, а не экран сам по себе, как их задний план.
Очень важно распознавать пустотный, иллюзорный характер всего проявляющегося, игровой характер всего проявляющегося. Как можно объяснить воззрение философии Адвайта Веданты и причины неведения? Представьте, что есть какой-то очень богатый человек, мультимиллиардер, и он решил ради развлечения создать такое произведение искусства. Он создал комнату, и в этой комнате все как обычно: стол, стены, крыша, окна, потолок, пол. Но все создано из чистейшего золота. Но все создается, воспроизводится каждая деталь, очень детально. Холодильник, кухонная плита на кухне, ковры, плитка на полу, двери, унитаз, ванная, душ, лампочки, картины, мебель, книги. Но все из чистейшего золота высшей пробы. Затем это красится. Всему этому придается форма, все это маскируется под обыденные бытовые предметы. Настольная лампа, стаканы, ложки, еда. Все это покрывается, маскируется, декорируется и представляет собой такой красивую комнату, интерьер, квартиру. Затем туда приходят туристы, посетители. Им показывают. И они недоумевают, что в этом такого. Это обычная комната, обычная квартира, обычный холодильник, плита, ванная, туалет, двери, окна, ручки, ковры. А гид-экскурсовод, он говорит, присмотрите, здесь есть очень тонкий секрет. Не понимают, что здесь, какой секрет. Здесь обычный интерьер, ничего здесь такого. Обычный дизайн, обычная комната, квартира, которую можно купить на рынке недвижимости. Затем он раскрывает, что эта комната или эта квартира ценна не ради этого. Она состоит вся из чистейшего золота. Например, все знают, янтарная комната. До сих пор ищут, не знают, где она находится. А это золотая комната. И она ценна не своим интерьером, мебелью и чем-то. Это вообще не важно все. Это можно все смять, но она не потеряет своей ценности, потому что она из золота. Она ценна своим материалом. Но тот, кто не знает этого секрета, он видит просто комнату. И Адвайта Веданта говорит, что мы обращаем внимание на комнату, на формы внешнего мира, но мы не понимаем секрета, что все это из золота, что все это является чистым брахманом. Мы захвачены названиями, конфигурациями, именами и формами нама-рупа, но мы не прозреваем суть. Поэтому в Адвайта Веданте говорит, отбрось привязанность к имени и формам, нама-рупа, отбрось. Когда мы отбрасываем привязанность и можем созерцать за пределами имени и формы, мы начинаем видеть, что это было просто наложение идеи змеи на веревку. В темноте на повороте у дороги лежала веревка. Но произошло наложение идеи змеи, поэтому она пугала всех. Затем кто-то подошел, посветил фонариками, эта идея исчезла. Он обнаружил, что веревка, что змеи нет, что это просто веревка. Идея змеи была наложение. Таким же образом, наша идея мира является наложением на брахмана, спроецированным нашим сознанием. А почему наше сознание проецирует это? Потому что есть когнитивные искажения, доша-дришти, нечистое видение, изъян нашего двойственного кармического видения, лока-дришти, видение, обусловленное нашей кармой, видение, присущее человечеству. Когда мы этот изъян уничтожаем, как невидение, наше когнитивное искажение уничтожается, мы начинаем видеть прямо. Это и есть реализация атмана.
Другой пример. Человек, видящий буквы, которые читает, но не бумагу, на которой они написаны. Объекты есть, таким образом, сознание и формы. Но обычный, невежественный человек видит объекты во Вселенной, но не Шиву в этих формах. Шива есть бытие, принимающее те формы и сознание, которое их видит. Другими словами, Шива — это фон, лежащий в основе как субъекта, так и объекта, или же все есть Шива в покое и в действии, или Шива и Шакти, или Господь и Вселенная. Как бы ни называть, это лишь сознание в покое или в действии. Кто здесь несознательный? Следовательно, кто нереализован? Как тогда могут возникать сомнения в реализации или желании ее? Если «я» не является для меня прямым опытом, протягши, то я тогда могу сказать, что и Шива не протягши, непосредственное переживание.
Над каждой строкой, каждым словом Шри Рамана Махариши надо медитировать много лет. То есть смысл он доходит не сразу. Пройдет 20 лет, мы вернемся к этой теме, если все будут в добром здравии, чего вам всем желаю. Мы обсудим эти строки, и вы обнаружите, что вы продвинулись, вы глубже начали понимать. Пройдет еще 20 лет, вы еще глубже проникнете в их смысл, начнете еще глубже понимать, о чем говорит Махариши. Потому что Махариши говорит о вечных истинах. И вечные истины для них 20 лет, 100 лет, даже 1000 лет – это не срок. Джняни пребывают в вечности реализации, и они ждут, когда живые существа поймут их, созреют. У них есть много терпения. Они умеют ждать. Так иногда приходит ученик гуру, говорит: «Гуру, я сейчас не могу стать монахом, вашим учеником, у меня есть такие заботы, такие». Гуру говорит: «Конечно, конечно, я тебя понимаю. Я подожду. Приходи лет через 80. Поговорим. Я умею ждать. Это не проблема. Реши все свои дела. Приходи, если сможешь». Если сможешь. Чтобы понять истину, о которой говорит Шри Рамана Махариши, можно привести такой пример. Есть такое шоу. К сыну приходит отец и говорит: «Сынок, нам надо поговорить с тобой серьезно». «О чем?» И отец говорит: «Сын, я очень богат. У меня есть фабрики, газеты, пароходы, автомобили, земли, страны. Я владею таким богатством, что если написать это слово, то оно до луны достанет. Я мультимиллиардер, мультитриллионер». Сын говорит: «Да ты что ты врешь? Ты в своем уме, ты работаешь на мусоровозе». Он говорит: «Это все была игра ради тебя, чтобы ты вырос нормальным человеком. Я каждый день выходил из своего двухэтажного майбаха, переодевался в одежду мусоровоза, обрызгивал себя дешевым портвейном и садился в этот мусоровоз, изображая это все, чтобы ты стал хорошим человеком, чтобы богатство и золото, деньги не развратило тебя». Тот не может поверить: «Да как ты можешь быть мультимиллиардером, когда мы живем в какой-то двухкомнатной квартире, в таком районе, в бедном?» Он говорит: «Да, это здесь раньше были новостройки, многоэтажки. Мне пришлось снести весь этот район». Ты думаешь, почему этот район называется Алексеевский, а, Алексей? Все это ради тебя было сделано. Просто я хотел, чтобы ты вырос нормальным человеком, а не вот этим, кто гоняет на Бентли своих дорогих родителей. Вот эта золотая молодежь, которая развращена богатством, наркотиками, всем этим потребительским образом жизни. Говорит: «Все равно я не могу поверить, это невероятно». Затем он говорит: «Но на самом деле, я не верю в это. Я сейчас пойду спросю мать». Он говорит: «Мать». Приходит мать. Отец говорит: «Подожди, не зови ее. На самом деле твоя мать — это не твоя мать. Это нанятая актриса. Твоя мать находится в Монте-Карло. Она по видео наблюдает в мониторе онлайн, как ты живешь. На самом деле это нанятая актриса, просто чтобы она тебя хорошо воспитывала, просто чтобы ты вырос нормальным человеком». Он просто в шоке, говорит: «Ну а бабушка, которая ездила, она тут хоть реальная?» Говорит: «Нет, твоя бабушка тоже нанятая актриса. Она мать вот этой женщины, твоей псевдоматери, у них актерская династия. Она тоже живет в замке, только не может наблюдать за тобой по веб-камере, потому что, как все бабушки, не умеют включать веб-камеру». И он просто в шоке. И здесь приходит мать, он говорит: «Мать, скажи, что это неправда». И отец говорит: «Я ему все рассказал». И мать говорит: «Да, я вас поздравляю, Алексей, вам 18 лет, я была счастлива играть роль вашей матери. я надеюсь, вы вырастете нормальным человеком. Он просто шокирован, говорит. И потом рассказывает, меня же избивали мальчишки все время во дворе. И он говорит, да, я нанимал этих каратистов. Я хотел, чтобы тебя воспитывали как мужчину, чтобы ты вырос нормальным человеком, а не каким-то рохлей. И так он ему рассказывает, что все это была игра, все это было подстроено. И затем потом он говорит, ты знаешь, я не твой настоящий отец, я тоже нанятый актер. Просто твой отец нанял меня, чтобы ты вырос нормальным человеком. И он уже в шоке просто. И потом говорит, ну и это еще не все. Дело в том, что ты – это тоже не ты. Ты тоже актер. И вот учение Адвайта Веданта, оно очень похоже на это. Это мы раскрываем такой чудовищный заговор, который не кто-то сделал, а сделала майя, иллюзия нашего ума, нашего «я» с нами самими. И мы этот чудовищный заговор расшифровываем, такая конспирология, иллюзия майя, которую мы устраняем. Кто это сделал? Шива. Чтобы мы выросли нормальным человеком. Thank you.